Надежда Соколова. Полуфея, полуведьма с котом во дворце императора драконов. Аннотация. Я фея и ведьма в одном лице. Пришла с земли в магический мир отрабатывать практику. Мне нужно проработать здесь несколько месяцев, получить заветный сертификат и вернуться на землю. И никакие красавцы, даже драконистые, мне в этом не помешают. Глава первая.
Нара-фея! Нара-фея, постойте!
Примечание автора. Найра — вежливое обращение к женщине. К мужчине — Найр. Я обернулась, сдержав тяжелый вздох, такой глубокий, что он, кажется, колыхнул пыль на ближайшем гобелене, изображающем победу какого-то древнего императора на трехголовом Василиском. Коридор в императорском дворце, надо сказать, был длиной с хорошую драконью глотку, а тянулся аж от тронного зала до самой северной башни, где, по слухам, обитала тень прабабки нынешнего монарха и где вечно пахло затхлой магией и плесневелыми свитками. И вот именно в его середине, где вечно гуляли сквозняки и пахло сыростью от древних гобеленов, а каменные плиты были стерты до блеска миллионами придворных туфель, меня и настиг этот отчаянный вопль. Эхо подхватило его, раскатило по сводам и бросило в лицам двум стражникам у дальней двери. Те синхронно моргнули, но вида не подали. Тренировка. Вот что им всем не имется, а? Ни секунды покоя для уставшей феи. Даже крылья сложить нормально не дадут. Они у меня, между прочим, после вчерашнего ритуала аж гудели, как ульи после медосбора. И даже каждое движение отдавалось легкой, но назойливой вибрации где-то между лопаток. Я еще с утра собиралась замотать их в шелковую ткань и дать им отлежаться хотя бы до обеда. Но нет же. Едва переступила порог своих покоев, как снова вызывают. Как будто их дела все такие важные, что подождать не могут. До завтра. А еще лучше, до следующего месяца. Или года. Или века. Идеально до следующего переиздания справочника по этикету для высших магических существ, где, надеюсь, крупным шрифтом напишут: «Фея имеет право на сон и тишину». Я медленно, с достоинством дипломированной выпускницы Академии ведьмовства и феечества, красный диплом, между прочим, и две благодарности за практику, одна из которых — за усмирение взбесившегося банши на выпускном балу. Развернулась. Каблуки моих сапожек из мягкой черной ткани издали короткий металлический щелчок по камню. Я нарочно выбрала эту обувь сегодня, чтобы каждый шаг звучал весомо, как приговор. Высокая худощавая блондинка с отчаянием на лице довольно быстро добралась до меня с другого конца коридора. Свет факелов, закрепленных в бронзовых держателях, выхватил из полумрака ее острое колено, мелькающее в разрезе юбки, и влажный блеск на висках. На ней было платье из тяжелого бордового бархата, явно не по погоде, потому что на лбу уже выступила испарина, а под мышками замаячили темные круги, которые любая горничная с опытом определила бы как «срочно сменить наряд». И вроде не бежала. А глядишь, ты появилась чуть ли не через пару секунд прямо напротив меня. Да так, что подол зашуршал по каменным плитам, словно подметая вековую пыль. А янтарные серьги жалобно звякнули, ударившись друг о друга с такой силой, будто она только что спрыгнула с лошади.
«Найра, фея, прошу, помогите мне!»
Выдохнула она, хватая меня за рукав мантии. За обычный левый рукав, который я, зараза, только вчера отстирывала от травяного настоя, потратив полфлакона лунного мыла и целый вечер на выведение зеленых пятен, которые, как назло, оказались въедливее, чем кровь горного тролля. И вот теперь ее пальцы, липкие от волнения и слегка дрожащие, вцепились в ту самую ткань, которую я с таким трудом привела в божеский вид.
Он совсем не обращает на меня внимания. Найра-фея, у нас должна быть свадьба. Я во сне видела.
Ей что-то там приснилось.
причем, судя по синеве под глазами, не первый день. И по темным полукружьям, которые даже толстый слой пудры не мог скрыть полностью. А я должна отвечать за ее дурацкие сны? Боги, ну что, а? Я ведь фея, а не брачное агентство «Рога и копытца». Да я, в конце концов, живое существо и тоже хочу отдыхать. Хотя бы изредка. Хотя бы полдня без криков «Спасите, помогите, приворожите!» Без запаха паленых свечей и без этого отчаянного блеска в глазах незамужних аристократок, которые видят во мне последнюю инстанцию. Я аккуратно, но твердо высвободила рукав, при этом ощутив, как пальцы Августы судорожно сжались на мгновение, будто она не хотела отпускать единственный якорь в бушующем море отчаяния. Краем глазом заметила, как в дальнем конце коридора прошмыгнула какая-то горничная. Замерла, прижав поднос грязной посуды к груди и сделала вид, что рассматривает трещину в стене. Хотя та, эта трещина, была там еще со времен прошлой династии и уже обросла целой коллекцией паучьих гнезд. Сплетница, боги воздери! К завтраку весь дворец будет знать, что фея помогла Августе с очередным женихом. А к обеду уже переврут так, что я, дескать, сама выйду замуж за того жениха. Найра Августа, у вас уже третий сон с разными женихами. Терпеливо, как уставшая гувернантка, которая в сотый раз объясняет ребенку, что мышей в сахаре не бывает, напомнила я своей собеседнице, загибая пальцы. Раз. Узкий бледный палец в колечке с крошечным аметистом. Камень поблек, и царапин на оправе больше, чем у меня пятен на мантии. Два. Чуть подрагивающий средний с заусенцем у ногтя. Она, видимо, нервно грызла кутикулу. Три. Безымянный, который она так мечтала загрузить обручальным золотом, что даже костяшка покраснела от частого трения о кольцо-заглушку, которое она носит для отвода глаз. Сначала был герцог Артонар. Женатый оборотень с тремя детьми, смею напомнить. Причем двойня. Найра Августа у него двойня, и поговаривают, что четвертый на подходе. Супруга его уже на шестом месяце. И живот у нее, как говорят очевидцы, размером с бочку для квашения капусты. Потом вдовый вампир Агюстус, который, между прочим, до сих пор носит траур по супруге и спит в склепе на фамильном кладбище. А по ночам шепчутся, разговаривает с ее портретом и полирует гроб до зеркального блеска. А теперь молодой эльф Наратриэль, который, если верить слухам, уже 300 лет избегает брака и предпочитает общество своей коллекции экзотических кактусов. «Мне всех троих к вам приворожить? Сразу?» Вы уверены, что их семьи скажут вам за это спасибо? Особенно герцогиня-оборотница, которая, как мне докладывали, в гневе способна разнести полымение. А уж если узнает, что кто-то покушался на ее мужа. И подавно. Августа Горхарнатар — старая дева, которую отец-вампир и мать-оборотница отчаялись уже выдать замуж. И, честно говоря, я их понимала, потому что за 32 года она сменила 4 гувернанток, 2 женихов, 1 духовника и, кажется, 37 причесок, заалеяла щеками. И именно щеками, а не лбом и не ушами. Краснела она пятнами, как недозрелое яблоко. Причем пятна эти ползли от скул к носу, оставляя белую полоску вдоль переносицы, что делало ее похожей на театральную маску. И все ж вы посмотрите, у нее все же хватило так-то покраснеть. Прогресс. Возможно, к 50 годам до нее дойдет и чувство стыда, а также понимание, что сны — это всего лишь игра прерванных ужинов, а не прямое руководство к действию.
«Найра, фея, я уверена, это точно он, мой суженый!»
Несмотря на краску на щеках и мелкую дрожь в пальцах, которую она пыталась накрутить на палец выбившуюся прядь, тонкий пепельный локон, который, видимо, вылез из прически, когда она мчалась по коридору, с прежней уверенностью заявила она. Голос ее сорвался на пронзительную ноту, с которой у меня заныло в висках. Прямо как вчера, после ритуала, когда я перепутала дозировку лунной пыльцы.
«Прошу вас, помогите! Это ведь мой последний шанс выйти замуж! Матушка сказала, что если до зимы я не найду пару, она отдаст мое приданое на благотворительность. Приют для престарелых банши. А сама уедет к сестре в южной земле. Я останусь одна с отцом, который целыми днями перебирает свои фамильные некрологи».
«Угу, угу. Я верю, да. Вернее, поверила бы, если не жила при дворе уже несколько месяцев и самолично не спасла бедных несчастных аристократов, которым не посчастливилось попасться на глаза милой Наре Августе. 32 года. Не красавица, но с картошкой, с едва заметной горбинкой, которая досталась ей от деда-гнома, и подбородок волевой. На мужском-то лице сошло бы, а здесь смотрится тяжеловато. Особенно, когда она хмурится, и тогда кажется, что она собирается кого-то казнить. Неумна, хоть и с приданным. Сущий пустяк по меркам империи — 3 деревни, 5 коров и фамильный серебряный сервиз с выщербленной крышкой. Но папа-вампир за 30 лет копил, не жалея себя. И даже продал свою коллекцию старинных кубков, чтобы наскрести на достойный выкуп. Я перевела взгляд на гобелен с Василиском. Хоть там была хоть какая-то логика. В отличие от этой женщины, которая верила каждому своему сну, будто предсказанием гадалок. Она достала до печенок всех придворных. Всю столицу. Да что там, всю империю Иртанар. Не было, наверное, в этой многомиллионной стране ни одного завалявшегося аристократа, на которого отчаявшаяся Найра Августа не обратила бы своего внимания. За 3 последних года она умудрилась отправить любовные послания сушеными ромашками и обязательным постскриптумом «это судьба» 23 графам, 4 герцогам, 1 принцу крови и даже 3 вдовам-баронессам. На всякий случай, если там есть братья или кузены. Даже старый герцог Гринтар, которому, по слухам, перевалило за 700, и который уже забыл, как зовут его собственных внуков, получил от нее букет полевых цветов. Слегка увядших, потому что она таскала их с собой 3 дня, выжидая удачный момент. И намек на совместное будущее, оформленный в виде записки с завитушками и 3 восклицательными знаками. Очень уж не хотелось ей оставаться старой девой до конца своих дней. А судя по тому, как она истоптала полы в приемной императорского секретаря, она готова была даже на брак с гоблином-отшельником, лишь бы не слышать больше шепота за спиной и не видеть жалостливых взглядов своих тетушек, которые при каждой семейной трапезе многозначительно переглядывались через стол. И вот если бы она вместо поисков женихов озаботилась попыткой понять, почему все-таки... Из-за чего боги не дают ей шанса выйти замуж? Ну, например, заказала бы у придворного менталиста диагностику характера, который стоит всего 3 золотых и 30 минут. Тогда, может, что-то изменилось бы. Менталист, между прочим, уже 2 раза предлагал ей свои услуги со скидкой для постоянных клиентов. Но Найра Августа каждый раз отмахивалась, заявляя, что это все происки злых духов, и что ее истинный жених просто задерживается в пути. Менталист скептически качал головой в ответ на эти слова, не доверяя им ни капли, и снова предлагал свою помощь. Но Найра Августа с упертостью рантонийского орнатала, огромного толстокожего животного, полуслепого и почти глухого, который, если решит пойти сквозь каменную стену, ни за что не свернет. Эти твари, к слову, обитают в восточных степях и способны часами долбить макушкой скалу, не понимая, что можно обойти. Пёрла вперед, старательно подбирая себе то одного, то другого жениха. Она рассылала приглашения на чай с такой регулярностью, что главный повар императорского дворца уже вносил ее имя в график поставок лимонного печенья отдельной строкой. А ее личный секретарь, тощий юноша с вечным тиком под глазом, подал прошение о переводе в архивный отдел. лишь бы не видеть больше этих бесконечных списков кандидатов. Хорошо. Я подавила смешок, вспомнив кое-что из того, чему учила меня бабушка-ведьма. Старуха, которая могла одним взглядом остановить стадо быков и которая всегда носила с собой пузырек с экстренным договором на любой случай, от покупки репа до раздела наследства. Та, между прочим, любила приговаривать: «Ведьма без договора, что мясо без соли». И была права, зараза, потому что без четко прописанных условий моя добрая слава давно бы превратилась в репутацию безотказной дуры, готовой колдовать за спасибо и слезы. «Помогу. Но только после того, как вы подпишете документ, в котором указано, что это последняя моя помощь вам в этом вопросе. Самолично подпишите, Найра Августа. Собственноручно. Четко, разборчиво. Без этих ваших завитушек, которыми вы обычно украшаете подписи, и делаете их нечитаемыми для любого, кроме вас самой». «Кровью желательно». Так и крутилось язвительное замечание у меня на языке. Я даже представила, как она окунает перо в собственную царапину на пальце. Картина маслом, достойная кисти какого-нибудь безумного художника-сюрреалиста с обязательно кровавым росчерком в виде сердечка и тремя восклицательными знаками для убедительности. Увы, нынешние мои клиенты сарказма не понимали. Или делали вид, что не понимают, что еще обиднее. Потому что тогда они просто меня игнорируют, а я, между прочим, красный диплом получила. Тут не игнорировать надо, а уважать. Августа посмотрела на меня с подозрением. Оно прямо-таки заструилось в воздухе между нами. Густое, как кисель в придворной столовой. Этот кисель, к слову, готовили из кислых ягод и разбавляли водой в пропорции 1:3, отчего он имел консистенцию жидкого стекла и аромат прокисшего компота. Но Августе, похоже, такой кисель нравился, как и любые другие сомнительные субстанции. Она прищурилась, ее левый глаз дернулся. Я заметила мелкий тик от постоянного нервного напряжения, который особенно проявлялся, когда она пыталась просчитать, не обманывают ли ее. При этом ее ноздри раздувались, а губы сжимались в тонкую нитку, придавая лицу выражение обиженного хомяка, которому не дали семечку. Но все же она кивнула. Как же, помощь придворной фее — это дорогого стоит. Мы, феи, даже полукровки, не так часто соглашаемся помогать простым смертным, особенно после того случая с бароном, который попросил чуточку удачи в картах и получил ее в таком объеме, что выиграл все состояние, а потом полгода не мог отмыться от проклятия неудачи, которое навесил на него проигравший оппонент. И уж точно не за спасибо. И не за «я во сне видела». Эти слова у меня уже нервный смех вызывают, потому что за мою практику я наслушала снов про летающих коров, про танцующие вилки и про замужество с тенью. И только один раз он оказался вещим. Да и то, уборщица приснилась, что она потеряла метлу. Я щелкнула пальцами. Неэффектно. Я умею эффектнее, с искрами и звоном, которые испугали бы пол дворца. А буднично, как щелкают выключателем, уставшие от жизни электрики, живущие в нижних кварталах и обслуживающие магические светильники за жалкую плату. И мы с Августой в мгновение ока перенеслись в мой кабинет, неподалеку от комнат, в которых я жила во дворце. Перемещение было рисковатым. У Августа на секунду закружилась голова, и она машинально ухватилась за косяк. При этом ее серьги снова жалобно звякнули, а бархатный подол заметно наехал на пыльный ковер, который я уже 2 недели собиралась выбить, но все руки не доходили. Я же даже не пошатнулась. Своя территория, свои правила, тут даже сквозняки подчиняются мне, а не наоборот. В отличие от того проклятого дворцового коридора, где каждый порыв ветра норовит задуть свечу или поднять юбку какой-нибудь приличной даме.